Аллилуйя, слава Господу, что в Его доме мы можем наслаждаться Его благами. Аминь. И одно из великих благ – это Его Слово. Но это не только лишь одно единственное Его благо. Его благо – это Дух Святой. И есть еще одно благо, которое Бог дает нам – это Его сила, которую Он дает нам. И мы говорили в прошлый раз о том, как мы ослабеваем иногда, как верующие люди ослабеваем, когда не собираемся в собрание, когда не имеем такого близкого общения, и наша вера оскудевает. И мы это поняли, я надеюсь, да? Кто понял и осознал, что его вера оскудевала? Да, все поняли. Слава Богу. И когда мы это поняли, нам надо принять какие-то шаги, чтобы наша вера, оскудевшая вера, чтобы она начала возрастать. И мы сегодня, я думаю, будем предпринимать эти некоторые шаги, некоторый шаг, потому что нашу веру укрепляет сам Бог. И когда мы предпринимаем этот шаг и принимаем, и осознаем, что мы ослабели, и что никто за нас не может так помолиться, как сам Господь Иисус, когда мы это осознаем, и Иисус начинает молиться за нас, и мы должны на это как-то отреагировать. Мы не просто должны слушать Его молитву, где Он печется о нас и ходатайствует за нас, где мы не только должны думать, что мне можно ничего не делать, я на Него возложу, как написано было написано в Библии, в прошлый раз мы об этом говорили, возложите на Господа свои заботы. Да, я возложу на Него, и все нормально. Но тем не менее, нам надо укрепляться Его силой, чтобы начать предпринимать эти шаги, и чтобы наша вера начала возрастать, надо укрепляться Его силой. И мы будем говорить на эту тему сегодня. Укрепляйтесь Господом. Проповедь называется «Укрепляйтесь Господом». Было время, когда Израиль, знающий Бога, он отходил от Него, и в один прекрасный момент он тоже пытался как бы и отойти от Него, и возвращался. И во второй книге Паралипоменон, в 15 главе, мы читаем такие слова, что когда Дух Святой сошел на одного из людей, его звали Азария, и он сошел, и он вышел навстречу царю Аса, царь Аса был в то время, и он вышел навстречу к нему и говорит: «Послушай меня, царь и весь народ». И вот он начинает говорить этому царю, что если вы будете слушать голос Божий, потому что Бог так сказал, то Бог, и будете искать Его, и Бог будет найден вами, и вы будете Его Богом. И если взыщете Его, Он даст найти себя, написано. И в те времена не будет ни мира, ни входящему, ни выходящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. И это примерно происходит то, что и мы видим в сегодняшний день. Волнения практически по всей земле происходят. И дальше написано, что народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Всякими бедствиями Бог приведет в смятение народы. И вот мы читаем с 7 стиха. «Но вы...» Он обращается к Израилю, он обращается ко всей Иудее и обращается к царю. И говорит, что будет, и говорит: «Но вы». Потому что все жители земли будут страдать, но он говорит: «Но вы». И это обращение, оно должно сегодня иметь значение для нас с вами, потому что мы знаем этого Бога Израиля. И Сын Его, Иисус Христос, Он пришел в этот мир, и Он сегодня ходатайствует за нас, чтобы вера наша не оскудевала, но чтобы мы возрастали в этом. И вот Он говорит: «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши». Понимаете? Пророк передает слово от Бога и выделяет свой народ. Он ставит его в отдельную категорию людей. Он говорит: «Но вы, не все жители этой земли, но вы укрепитесь. Потому что человек, не знающий Бога, он не может укрепляться Богом. Он надеется на свою силу, он надеется на свои богатства, он надеется, может, на свое образование, или неважно на что, но не на Бога. Он говорит, но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши. И он объясняет, почему. Бог говорит, потому что есть возмездие за ваши дела. Есть возмездие за ваши дела. Впоследствии Иисус говорит, что посеет человек, то и пожнет. По делам вашим будет дано. То есть дела наши, они свидетельствуют о нас. Когда Бог отделяет нас и говорит, но вы, то Он, значит, напоминает нам, что наши дела, они должны сопровождаться с нашей верой и прославлять Бога. Как Иисус творил, прославляя Отца, с верою в Него, так и мы должны с верою во Христа делать дела, и наши дела должны быть видны, потому что за наши дела есть возмездие. И если мы не будем делать дела Божьи, то возмездие оно непременно придет. Точно так же, если мы делаем дела Божьи, то приходит возмездие за дела Божьи, это вознаграждение. И дальше мы читаем 8 стих. «Когда услышал Аса слова сии и пророчество сына Одеда, пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой, из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господен, который пред притвором Господним». Понимаете, когда мы узнаем, что наша вера оскудевшая, и когда мы понимаем, что сам Бог ходатайствует за нас, и на Него мы возлагаем наши заботы, то что нам надо предпринять? Нам надо ободриться, нам надо услышать слова Божьи, Слово Божье. Нам надо ободриться и пересмотреть, не осталось ли, не просто маловерия, не осталось ли, или сомнения, которые приходят в момент оскудевания веры. Но не осталось ли за этот момент, не позволил ли я за этот момент, когда вера моя падала, не позволил ли я в этот момент усомниться и привести через это сомнение или неверие, привести в мою жизнь какого-то идола? Не стал ли кто-то на место Христа? Понимаете меня? Потому что это очень-очень трудно выстоять. В дни, когда испытывает тебя дьявол, в дни, когда происходит то, что происходило, в эти дни, я еще раз говорю, трудно выстоять. И в эти дни кто-то, может быть кто-то, может быть никто, слава Богу, если никто, но может быть кто-то, и не только из нас, может, эту проповедь будут слушать и другие, и может быть кто-то в эти дни ослабевания, он создал себе какого-то идола. Он создал в своем разуме, выстроил какую-то другую схему, не волю Божью, не путь Божий, а выстроил в своем разуме какой-то свой путь. Это уже идол. Это человек, который не смотрит на Бога, а он смотрит на свое разумение, на свое понимание. Это идол. И когда пророк говорит, что Бог заботится о вас, хочет, чтобы ваши руки не ослабевали, то мы, как цари, наследники царя, наследники Иисуса Христа, мы должны это понимать, и мы должны ободриться и низвергнуть все мерзости из нашей жизни и обновить жертвенник Господень. Обновить жертвенник Господень – это значит не только лишь смотреть на это как физическими глазами, что я удалю там картинку какую-то, я удалю какую-то программу из компьютера или еще что-то. Это не только обновление. Обновление – это обновление наших взаимоотношений. Когда мы обновляем жертвенник Господень, мы уже понимаем, что это не просто физическое какое-то явление. Это обновление наших отношений с Богом. Понимаете? И Бог, Ему не нужно ничего, Он ни в чем не нуждается. Не пытайтесь угодить Богу какими-то вещами, какими-то чем-то, что вы что-то сделали. Богу угодить можно только верой. И верой, не простой верой, а верой, которая сопровождается делами. Вот чем мы можем угодить Богу. Поэтому, когда мы все это совершаем, то мы обновляем жертвенник Господень, мы обновляем наши отношения. Конечно же, мы говорили и о молитве, и это само собой, я думаю, это очень важный, может быть, даже самый первый момент обновления жертвенника – это наша молитва. Восстановление наших молитв. Поэтому мы и приняли такое решение, что мы будем теперь делать молитву не через неделю, общую молитву, я имею в виду в церкви, а будем делать каждый вторник. Может, кому-то не нравится, или у кого-то нет времени, у кого-то вторая смена – не проблема. Но главное – сердце, что ты желаешь и хочешь. Что-то не получилось в твоей жизни, ты не смог прийти, мы молимся за тебя. И с нами молится за тебя Господь Иисус. Вернее, я бы сказал, и мы с Ним молимся за тебя также. Да, поэтому, но все зависит от твоего сердца, от твоего желания. Не от того, что ты здесь или не здесь, а все зависит от твоего стремления. И Бог, Он учит нас, чтобы мы в этой жизни жили правильно. Потому что, когда ослабевает вера, и мы еще не укреплены Господом, приходит такой момент, где мы можем позволить в наши отношения, в семейные отношения, в отношения братские, может быть, может, отношения со своими коллегами на работе, мы можем позволить вернуться тому злу, которое было когда-то. Ну, может, не в той, так сказать, красоте, которая была, да, ну, где-то в чем-то можем позволить. Где-то ослабел, и ты еще не укреплен Богом, и вот в этот момент жена что-то тебе не то сделала, не так сказала, или муж, и ты сорвался, и ты сорвался. Но поэтому нужен вот этот момент укрепляйтесь Господом. И Бог в Писании, в послании к Ефесянам, Он учит взаимоотношениям, Он учит взаимоотношениям в семье, Он учит взаимоотношениям с Богом. И в этом учении, я же не буду говорить об этом учении сейчас, какие должны быть взаимоотношения, это другая тема. Но в конце вот этого своего учения, своих правил, которые он хочет, чтобы они были в каждой семье и в церкви, он говорит в 6 стихе, 10 стих. Он говорит, наконец, братья мои, он дает учение и говорит, наконец, братья мои. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. То есть, наконец, это он подводит черту и говорит, после всего того, что я вас научил, что я вам открыл, как следствие, как вывод из того, что вы узнали, из того, что вы познали. Он подводит как бы черту и говорит, и вот после этого вам надо укрепиться Господом, могуществом силы и славы Его. Понимаете меня? И вот он говорит нам сегодня, что мы ослабели вере, мы познали, наша вера оскудела, но мы познали, мы осознали этот момент. И он говорит, теперь что вам надо, чтобы закрыть вот эти вот прорехи, которые произошли в момент оскудевания веры, чтобы закрывать все эти двери, вам надо укрепиться Господом и могуществом силы Его. Иисус Христос, Он оставляет величайший пример, как Он был укреплен Божьей силой и Божьей славой. Он, когда принял водное крещение, на Него сошел Дух Святый. И кто из вас сегодня принял Святой Дух? Кто может поднять руку и сказать, что я принял Дух Святой? Что, никто не поднимает руку? Вау! Вы все без Духа Святого? Я один принял, я принял. А вы что, не приняли Дух Святой? А что руки не поднимаем? Кто принял Дух Святой? Слава Богу, что хоть кто-то принял. И мы, приняв Иисуса Христа, мы автоматически принимаем Святой Дух. Когда мы принимаем Господа в свое сердце, то Он приносит вместе с Собой Дух Отца, приносит этот Святой Дух. Понимаете меня? И когда Иисус крестился на Иордане у Иоанна, написано, и Дух Святый сошел на Него в виде голубя. Но был ли Иисус без Святого Духа до того момента? Как вы думаете? он был со Святым Духом. Но это было знамение для Иоанна, что когда человек заключает завет с Богом, то Дух Святой начинает работать в жизни этого человека. Дух Святой хранил его. Даже тот факт, когда Иисус потерялся в юношеском возрасте, ну, в отроческом возрасте, он потерялся в Иерусалиме на празднике, и Иосиф и Мария спрашивали, где сын наш, где сын наш? А он в это время проповедовал в синагоге и проповедовал так, что раввины и священники, они заслушивались. Без Духа Святого это невозможно. И когда пришли к нему мама с папой и говорят, где ты был? Он им говорит, а вы что, не знаете, где меня искать? В доме отца я был. Стоит папа и мама, Иосиф и Мария, он говорит, я был в доме отца. Наставляя своих родителей, но он уже наставлял их не как родителей, а он их наставлял как Господь, как человек духовный, потому что это был дом отца, дом молитвы. И вот когда сошел на него дух, как голубь, во время, ну, после крещения, то он был отнесен в пустыню Духом Святым для искушения, от дьявола написано. И 40 дней он был в пустыне. Но в Библии мы находим всего лишь три момента, когда дьявол его искушал. Я не думаю, что всего три раза за 40 дней дьявол приходил и искушал его. Аминь. Да. Иди сюда, я тебе микрофон дам. Понимаете, за 40 дней, он был всего 40 дней, не всего, а он был 40 дней, но всего три раза написано, что дьявол приходил и искушал его. Я думаю, ну, я не нахожу это в Библии, но это моя мысль, мое мнение, что все-таки дьявол не отходил от него ни на шаг. Просто мы находим такие самые три основных момента искушения и серьезнейших моментов искушения, где он искушал его в духе, в душе и в теле. Но я думаю, что все-таки это искушение было и в духе, и в душе, и в теле с разных способов, разными подковырками, разными путями, где он хотел, чтобы Иисуса перехитрить, обмануть. Но Иисус, он знал Слово Божье. И у него была величайшая вера, которая не оскудевшая уже была. И он знал Слово Божье, потому что это была сила в его руках, в его устах. И он противостоял дьяволу своей верою, и он противостоял дьяволу Словом Божьим. Он был укреплен, оставляя нам великий момент. И написано в Евангелии от Матфея в 4 главе 11 стих написано, что тогда оставляет Иисуса Христа дьявол, и ангелы приступили и служили ему. Понимаешь, что ждет тебя и меня, когда ты, осознав, что ты в какой-то момент твоя вера ослабла, но ты ее восстанавливаешь, когда ты укрепляешься Господом, укрепляешься Словом Божьим и живешь по Слову Божьему, представляешь, что ждет тебя и меня в такой момент? Ангелы приходят и будут служить и тебе, и мне. Но если твое сердце лукаво, если твой разум испорчен, и ты никак не можешь освободиться от этих мыслей или от каких-то зависимостей, то не надо обижаться на Бога или обижаться на церковь или на пастора, что в твоей жизни ничего не происходит по молитвам или без молитв, или вся церковь молится, или пастор молится. Понимаете? Надо всегда искать в себе. Искать в себе вот этот момент, а принял ли я силу от Святого Духа? Укрепился ли я могуществом Его силы? Ведь могущество Божьей силы, оно дает тебе выстоять всем дьявольским искушениям. Только лишь могущество силы Божьей, которым ты можешь противостоять. И когда Иисус вознесся на небеса, Он собрал своих учеников, и вы знаете, это был день Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой, но перед Вознесением Он подготавливает своих учеников к Пятидесятнице. Я вас всех поздравляю с Пятидесятницей сегодня. Но когда Он перед Вознесением, Он говорит ученикам своим, они помышляли о чем-то, ну, вроде бы уже начали что-то понимать, уже начали верить, что Отец воскресил Его из мертвых. Они уже начали верить, что Иисус, да, Он такой, Он могущественный, что Отец, все, и Он единый. Он начал понимать это, ученики начали понимать уже это все. Но тем не менее, вот сердца их еще принадлежали как-то этому миру, и они между собой говорили, а когда будет последнее время, а когда будет это? Вот Иисус, Он сейчас говорит о последнем времени. И когда Он будет, когда оно придет? То есть их заботило вот это, ну, может быть, не то, чтобы мирское, но их заботило вот это, что произойдет дальше, что будет, а когда случится? И вот мы себя, мы должны найти в этом также. Мы очень часто думаем, а что будет, вот сейчас закончится третья волна, а что будет, когда прививки, а что будет потом, а когда придет Иисус? И мы как бы живем этим и начинаем себя настраивать на эти мысли. А еще когда кто-то подходит и начинает тоже в эти мысли, и тут начинаем дискутировать, начинаем искать. И ученики вели себя так же. Ничего в этом страшного нету. Но Иисус им сказал, Деяния 1 глава 7-8 стих, Иисус им сказал, Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. То есть все эти времена и сроки, они во власти Отца. И мы сегодня можем планировать и рассчитывать какие-то события и смотреть на это все и говорить, вот все, сейчас четвертая волна, а потом будет чипы будут ставить или еще что-то будет ставить. Как мы можем об этом говорить? Да, время приближается. Оно приближается, это последнее время. Но устанавливать времена и сроки – это во власти Отца. Иисус, который вложил в уста этого Азарии, который мы читали, пророка, который вначале говорил, он говорил, но вы, помните, но вы укрепитесь. И вот здесь Иисус повторяет ту же самую фразу, но вы. Он говорит, во власти Отца все это, но вы. Он не говорит это всем. Он говорит, но вы. То есть ученики мои, те, кто пошел за мной, те, кто собрался в единое собрание, чтобы познавать истину, не познавать времена и сроки, которые во власти Божьей, а познавать истину, которая освобождает нас от познания того, что нам не надо. Он говорит, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. До края земли. Понимаете? Поэтому принять силу Божью, когда сходит Дух Святой, это наша прямая обязанность. Если мы собрались в собрание святых, то мы принимаем Иисуса Христа вместе со Святым Духом. Они неразделимы. Они неразделимы, неразделимы в нашем сердце. Они разделимы, как три личности. Когда Иисус был здесь, Дух Святой был на небесах с Отцом. Но когда Иисус вознесся, Дух Святой пришел, чтобы не оставить нас. А Иисус остался в нашем сердце. Его нету среди нас, как личность. Он восседает возле Отца. Но все чувствования и все его прекрасные дела, Дух Святой, Он всегда нам открывает и всегда, когда мы призываем Его. Поэтому Он и называет нас «но вы», то есть «но вы отделенные», «но вы особенные», «но вы те, кто познал силу воскресения Христа», «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый». И когда приходит Дух Святой, Он дает силу Божью каждому из нас, чтобы мы укрепились могуществом Его силы, не уповая на себя, не уповая на свои силы, образование, деньги и так далее. Потому что все богатство и вся слава, которая есть на земле, оно принадлежит Отцу. И если кто-то зарабатывает это богатство неправильными путями, обманывая государство, обманывая других, он просто совершает грех против Бога. Он совершает грех против Бога. В первой книге Паралипоменон, 29 главе, 12 стих написано: «И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все». Понимаете, у Бога во власти все. И если Он позволяет, что кто-то зарабатывает большие деньги, то Он это делает не потому, что Он не может его сделать бедным, а потому что Бог хочет, чтобы мы, новые, то есть избранные, чтобы мы видели и понимали, кому надо, Он дает и большие деньги, и верующим людям. Но Он хочет, чтобы мы понимали, что все от лица Бога, и Бог владычествует над всем. Но и в руке Твоей сила написана. То есть в руке Божьей сила. И когда мы видим, что кто-то, у кого-то много денег, что кто-то процветает у кого-то, то и мы не понимаем, что у нас есть намного больше. У нас есть сила. Потому что тот, кто зарабатывает много денег, и те люди, которые смотрят только лишь на богатства земные, они не понимают, что есть больше. Для них больше – это больше денег. Но для нас, которые избранные и отделенные, мы должны понимать, что для нас больше – это Божья сила. Мне не нужны деньги, если у меня есть Божья сила. Зачем мне нужны деньги, если у меня есть Божья сила? Если я укреплен могуществом силы Божьей. Зачем мне деньги? Вот скажите. Конечно, в нашей жизни они необходимы. Мы должны купить еду, мы должны купить там одежду в какой-то степени. Но я говорю о духовных вещах, о сердце, кому, как принадлежит и куда принадлежит твое сердце. Мы зарабатываем деньги, но люди, которые зарабатывают деньги, очень часто они смотрят на эти деньги и забывая о силе Божьей. Когда ты забываешь о силе Божьей, твоя вера оскудевает, и для тебя Бог только лишь Бог, тогда, когда тебе это надо. Но Бог, Он не хочет таких отношений. Бог хочет, чтобы отношения между Ним и нами были чистыми и прекрасными. Он хочет, чтобы Его отношения между нами были отношения любви, отношения детей и Отца Небесного. И Бог это делает, и Он будет это делать. Хочешь ты это или не хочешь, нравится тебе или не нравится, у Бога нету другого плана. Это мы можем строить разные планы, разные пути. У Бога есть один путь. Иисус Христос, который есть путь, истина и жизнь. Поэтому люди, которые больше надеются на свои деньги, на свои... Они просто бедные люди. Они просто, неправильно живущие в этом мире. И вы знаете, к сожалению, есть люди, которые зависимы от финансов, и они верующие люди. Очень много мы встречали людей верующих, которые говорили, что я верующий, я хожу в церковь, и мы видели этих людей. Мы знаем даже людей, которые были служители. Но настолько их прельщали финансы, настолько им хотелось больше и больше именно в этой жизни, мирской жизни насыщаться, что церковь для них была это просто поставить галочку. Что я верующий был, воскресенье был. И это не делает их святыми. Это не делает их верующими. И в псалме, в 61-м псалме очень красиво Давид говорит такие классные слова. В 11 стихе он говорит: «Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением». Понимаете, грабители – это люди, которые обворовывают на государственном уровне или на каких-то предприятиях, они не выплачивают зарплату вовремя, они стараются деньги удержать, чтобы эти деньги что-то принесли, какую-то прибыль на фирме. Их не интересует, что будет в семье того или иного рабочего. Вовремя он уплатит, возьмут с него штраф или нет. Они найдут какие-то причины. Люди не выплачивают, вот эти начальники, начальство, не выплачивают отпускные деньги, еще какие-то деньги ущемляют. В общем, крутят, хитрят. Пытаются скрыть от государства какие-то налоги, где-то списать, где-то что-то подставить, какие-то фальшивые бумаги. Все это сегодня, на сегодняшний день, это функционирует практически на всех предприятиях и фирмах. И вот это есть грабительство. Грабительство. И хищение – это когда те же самые люди, которые работают на этих предприятиях, они пытаются украсть. И когда они украли, им хорошо стало, ну не хорошо, а чуть-чуть легче. И вот они как бы украли, и у них теперь есть. И они радуются, они тщеславятся своей жизнью, что у них что-то есть. То есть вот эта связь, она происходит практически везде и со всеми. И это на уровне нашего сознания. Человек может не взять то, что плохо лежит. Но это зависит от его сознания, это зависит от его сердца, куда принадлежит его сердце. Принадлежит ли его сердце к серебролюбию? Принадлежит ли его сердце к деньгам или еще к чему-то? Или даже если оно плохо лежит, но оно не мое. У меня есть больше. Что? Сила. Сила Божья. Неужели меня, если я не украду, ну, к примеру возьмем, неужели, если я не украду ту буханку хлеба, то я останусь голодный? Ну, поем я икру без хлеба, ну, подумаешь. Да, баклажан. Да, я, конечно, шучу, но дело не в этом. Просто понимаете, насколько люди привязаны, они не могут пройти мимо того, что не так где-то лежит. И они этим тщеславятся, что ему легче стало, он не потратил деньги. И дальше, в этом же стихе, Давид разъясняет, он величайший из пророков, он практически все его псалмы, которые он говорил, они как пророческие, хотя мы видим их, как и песни, и все это, и он собирал псалмы из других, но он их собирал не как просто красивое слово, он их собирал как пророческое слово от Бога. И он дальше говорит в этом же стихе, он говорит, когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Понимаете меня? Он не против, и Бог не против, чтобы наше богатство приумножалось. Он не против, чтобы мы жили в хороших квартирах и ездили на хороших машинах. Бог не против этого. Но Он против, когда мы ко всему этому прилагаем наше сердце. Приходим в церковь и говорим, мое сердце тебе принадлежит, Господь. Выходим за двери или после служения мы начинаем размышлять. Так, сколько мне это надо? Мне же еще надо заработать. Мне не хватает до миллиона еще 999 евро. Мне не хватает. Человеку всегда не хватает. Я всегда говорю, беден не тот, у кого мало. Беден тот, у кому не хватает. И вот то, что говорит Давид в 12 стихе, меня просто поражает. Я обожаю просто этот стих, когда он говорит в 12 стихе. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Понимаете, он не услышал дважды, где можно заработать деньги. Он услышал, что сила-то у Бога. И он услышал дважды, а Бог-то сказал один раз. Вот это взаимоотношение Давида как сына и Бога как отца. Иногда мы в своем воспитании наших детей, мы говорим трижды, а иногда четырежды, и дети даже раза не могут услышать. Бывает такое, родитель? А в отношениях с Богом Давид говорит, однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога. Понимаете, как нам надо своих детей так же воспитывать и так любить, как Бог любит нас. Чтобы ты один раз сказал, а твой сын приходит тебе или дочь и говорит тебе, слушай, я два раза услышал, что ты мне сказал, надо вынести мусор. И побежал и вынес. Да, поэтому, дорогие мои, это богатство, оно очень сильно отвлекает нас от укрепления могуществом силы славы Божьей. Оно очень сильно оттягивает нас от этого. И в этом мы видим, и даже я вспомнил сейчас один пример, когда мы ездили однажды, ну, не хотелось бы называть, конечно, но было время, когда мы ездили. И церковь не нуждалась, и мы помогали этой церкви, ну, как могли. То благословили их раз, то благословили чем-то, благословили опять деньгами. Как могли, благословляли, поддерживали. Ну, и потом вроде бы пошло, люди начали приходить, десятины, и появились деньги. Появились деньги. И вот с приходом вот денег в церковь вдруг пошла вот это сердце, начало принадлежать богатству. И мы приезжаем в один прекрасный момент, и уже и в церкви, и собираются и десятины, и пожертвования. И потом на столах в столовой стоят копилочки пожертвования, на подоконниках пожертвования. То есть, понимаете, и добило то, что когда ты приехал, то и тебя покормят, и потом тебе еще говорят, это стоит 5 евро или там 3 евро. Но неужели церковь не найдет этих 100 евро, чтобы купить мясо и накормить этих 30, 40, 50, 100 человек? Иногда, может быть, и хорошо, когда мы воспитываем, чтобы сердца были жертвенны. Но в таких случаях это не жертвенные сердца. Это не воспитание жертвенных сердец. Это побор, как писал апостол Павел. Это уже побор. А Давид говорит, однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога. И он забыл, что он был царь. Он забыл, что он был богат. Его не интересовало богатство Израиля. Потому что он знал, Израилю нужны не деньги и не золото. Израилю нужен Бог. И дважды, один раз сказал, поэтому я всегда говорю, Бог даже создал нас, что у нас всего один рот и два уха. Чтобы мы дважды слышали, а говорили только один раз. У нас так это бывает наоборот. И дальше 13 стих. Давид говорит, и у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его. Помните, как мы читали у пророка? И пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши. И Давид, он, пройдя некоторое время, он говорит, у тебя милость, потому что ты воздаешь каждому по делам его. Это милость Божья. Потому что какие бы твои личные дела не были хорошие, они заслуживают возмездия. Но по милости Божьей к твоим хорошим делам Бог еще хочет вложить в твое сердце веру, чтобы ты был укреплен Господом и могуществом силы Его. Но если сойдет Божья сила и дана тебе будет, а веры не будет, то ты таких дел натворишь. Как наши дети. Какой ты хочешь дар Духа Святого? Чудотворение. Вот чудотворение нашим детям – это классный такой дар. Я, честно, сам бы его не против. Бог, наверное, мне не дает такой дар чудотворения, потому что знает, что я столько чудес натворю. На чудю, да. Но слава Богу, Бог свои дары распределяет где хочет и дает кому хочет. А мы должны ревновать о дарах больших. Аминь. Поэтому будем ревновать о дарах больших и понимать, что Бог воздает каждому по делам его. Но не воздает просто, лишь бы воздать или наказать, или, а потому что милость у него. И Давид говорит: я слышал дважды, что у тебя есть сила, что сила у Бога и у тебя, Господи, милость. Понимаете, мы очень часто хотим приобрести силу Божью, а милости не имеем. Но мы очень часто хотим иметь силу Божью, чтобы наказать наших врагов, а Бог говорит: мне мщение. Я позабочусь и разберусь с твоими врагами. А ты, я тебе даю милость твою, потому что ты ничем не лучше, чем твои враги. Но милость у меня есть. И сила, которая укреплена верой, чтобы ты делал прекрасные, чудные дела, как делал Бог, как делал Иисус Господь. И Он оставил этот великий пример нам, какие дела Он делал. Ни одного дела я не встречал в Библии, не встречал ни одного дела Иисуса Христа, которое бы не соответствовало бы Божьим стандартам. И сегодня каждый из нас, он знает свои дела. И я уверен, что если мы пересмотрим свои дела, то очень много наших дел, они не будут соответствовать стандартам Божьим. Я не говорю все. Мы учимся, мы, как говорится, в процессе. И слава Богу, что мы идем к тому, чтобы совершенствоваться и совершенствоваться. Поэтому, когда Бог говорит, Он говорит однажды, а ты должен услышать дважды. Аминь. Аминь.